Итак, у нас обзор книги «Руфь». Она восьмая по счету вот, в перечне наших канонических книг. Хочу напомнить, и когда мы с вами разбирали книгу «Числа», о том, что есть определенные вопросы, которые следует ответить, когда мы обзорно, целостно подходим к любой книге Писания. Вот, эти вопросы, о чем книга, какие главные герои в этой книге участвуют, когда эти события происходят и где эти события происходят, так сказать, на карте нашего земного шара. Важно ответить на вопрос, какая главная тема, что хотел автор донести через эту книгу. Ну и, конечно же, те уроки практические для нашей жизни, которые книга любая нам дает. Немножко давайте, как говорится, сверим часы. Нам нужно понимать, и это немножко, не знаю, похоже, может быть, вам слайд показывали или нет, вся книга Библии, да, делится на определенные категории. Все книги Писания делятся на определенные категории. Здесь представлены книги Ветхого Завета. И самая классическая классификация книг – это пять книг Моисея. Мы с вами их прошли. Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Пять книг поэзия или учение. Экклесиаст, Песнь, Песней, Иоб, Псалтырь, Притча Соломона. Вот. 17 книг пророки, которые делятся на большие и малые. Вот. И 12 книг. Здесь просто первое, второе припоминал. Ездра, Неемия, Эсфир, Иисус Навин. Судьи Израилевы. Руфь, о котором мы сегодня будем с вами говорить, и четыре книги царств. Вот то, что здесь 12 книг, потому что здесь сразу просто вместили в одну коробочку. 12 книг – это исторические книги. То есть мы с вами после того, как прошли пятикнижие Моисея, начиная с книги Иисуса Навина, так сказать, вступили в зону исторических книг. Этот раздел, то есть вот все вот эти книги, 12 исторических книг, они охватывают период израильского народа от книги Иисуса Навина до Исфирь. И это примерно от 1200 до 400 года до Рождества Христова. Вот, это немножко, чтобы мы понимали, где мы находимся исторически и вообще вот в структуре Писания и Библии. О чем книга Руфь? Книга Руфь. Вообще, если мы возьмем вот срез всех исторических книг, то авторы исторических книг имели особую цель. Все авторы исторических книг. Это показать, как замысел Бога осуществляется в жизни его народа. То есть история не ради истории, не просто набор каких-то фактов, каких-то сюжетов, каких-то чудес. Нет, это четко был надо было показать авторам замысел Бога, который он осуществляет в жизни его народа, что Бог с израильским народом, что израильский народ – это народ Божий. И книга Руфь у нас не исключение. И на самом деле книга Руфь, если вот так вот подойти очень, скажем, не богословски, а так к содержанию, то всего лишь навсего, на первый взгляд, книга Руфь имеет цель нам рассказать о том, откуда произошел род Давида. И вообще некоторые библеисты, которые изучают книги Священного Писания, изучают, кто написал их, когда они были написаны, они говорят о том, что, скорее всего, эта книга была написана как раз-таки во времена царствования Давида. То есть книгу Руфь написала не Руфь. И даже не Ваос, и не Найми. Кто написал, неизвестно эту книгу, но, скорее всего, это писание составилось во времена царствования Давида, в период расцвета, то есть не когда Давид только-только стал царем, а уже когда он, так сказать, объединил два разрозненных на тот момент царства. И, скорее всего, именно в тот момент, ну, возникла такая потребность письменно изложить предысторию вообще рода Давида. И таким образом появляется эта книга. Если говорить о событиях, которые там описаны, то мы самую первую, если главу откроем, первый стих, Руфь, первая глава, первый стих, мы видим, что эти события описывают как раз-таки то, что вы в прошлый четверг проходили, книгу судей. В те дни, когда управлялись судьи. Это вот первое предложение, даже не полное. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. Они достаточно часто случался голод, потому что помните, чем период судей был ознаменован? Что там было? Периодически такие качели. Народ жил, как он считает нужным. То он от Бога. Бог наказывает, посылает те народы, которые окружали израильский народ. Потом они к Богу. Все нормально, выходит какой-то судья, избавляет, народ служит, новое поколение или два проходит, опять от Бога и так далее. И поэтому, когда Бог наказывал, часто был период опустошения в израильской земле. И вот какой этот период, при каком суде это было или между какими судьями это было, мы это не видим из текста, и сложно это понять, но это был тот период, когда управляли судьи. Случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. И если следовать логике краткого родословия, в самом конце, это мы сейчас первый стих взяли, а теперь возьмем самый последний, с 18 по 22 стих, это родословие и, в принципе, ответ на вопрос, откуда же произошел Давид. С 18 стиха, 4 глава, записано. И вот род Фареса. Фарес родил Исрома, Исром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасон, Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза, уже знакомое имя. Вооз родил Авида, как раз-таки от Руфи. Авид родил Иисея, Иисей родил Давида. Точка. Закончилась книга Руфь. Таким образом, как я уже сказал, о чем книга? Это книга о том, чтобы показать, откуда идет род Давида. Главные герои. Кто у нас тут, так сказать, на арене, в нашем сценарии, в книге Руфь? Ну, конечно же, это сама Руфь, в честь которой книга названа. Это Наэминь, это Вооз. Так сказать, это герои первого порядка, главные герои, можно так сказать, и герои, так сказать, в эпизодах, которые бывают, попадаются, Елимелех, Махлон, Хилион и Орфа. Вот эти герои, причем, да, мы понимаем, Наэминь и Елимелех муж с женой, и Махлон муж Орфы, Хилион муж Руфи. Итак, это вот небольшая такая у нас такой экскурс идет сейчас в книгу, о чем, в общем, да, и какую цель имел автор, замысел, когда он писал книгу Руфь. Вот, и как, где эти события происходят? Значит, эти события происходят в двух местах. Часть событий происходит это в Мааве, часть событий происходит в Вифлееме. Итак, в принципе, вот оно, Средиземное море, вот это территория, да, Израиля и тогдашнего, и нынешнего. Вот, и просто искал карту, где бы показан был Вифлеем, именно иудейский, да, куда потом отправился Иосиф с Марией, скоро мы будем это событие вспоминать, через месяц, да. А Моав находился вот здесь. То есть через Мертвое море можно было вот так пройти. То есть это западный берег реки Иордан, как сейчас по-современному называется. Вот территория Моава. Сейчас она такая пустынная, безжизненная, немножко гористая. И вот случился голод вот здесь. Очень интересно, очень символично. Случился голод где? В Вифлееме. Вифлеем дословно город хлеба переводится. И вот в городе хлеба произошел голод. И вот семья, да, Наимень с Велимелехом, они покидают вот Вифлеем и просто перебираются, не знаю, через реку Иордан, через вот владение Рувима, либо ниже. Но вот они приходят в Моав. Куда? Непонятно. На поля Моавицкие. Написано, да? Пришли на поля Моавицкие. И тут, наверное, самое время вспомнить, а кто же вообще такие моавитяне? Скажите, кто-нибудь знает, кто такие моавитяне? Откуда они пошли? Откуда есть их род? От Лота. Причем история не самая прекрасная, а можно сказать печальная. Книга Бытие, 19 глава. События, когда Бог в лице своих ангелов решил истребить Содом и Гоморру. И вы помните диалог Авраама с этими тремя мужами. А потом, когда они пришли, были события, когда, ну, страшные события именно непосредственно в городе. Но Бог чудесным образом избавляет Лота и его семью. Причем его семья — это была жена и две дочери. И жена, знаете, стала соляным столпом, когда оглянулась. И вот эти события потом, какие события произошли дальше, вроде об этих событиях-то нам известно. Бытие, 19 глава, с 29 стиха. И когда было, когда Бог истреблял города окрестностей сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда ниспровергал города, в которых жил Лот. И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре, и жил в пещере, с ним две дочери его. И сказал старшая младшая: отец наш старый, нет ни человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. И так напоим отца нашего вином, переспим с ним и восстановим от отца нашего племя. И так они и сделали. И дальше мы читаем. И сделали с обе, 36 стих, Лота, обе дочери Лотова беременными от отца своего. И родила старшая сына, и нарекла ему имя Моав. Он отец моавитян до ныне. И младшая также родила сына, и нарекла ему имя Бен-Ами. Он отец аммонитян до ныне. Причем земли моавитские, то есть вот здесь Моав, чуть выше были аммонитяне. Причем дальше, это вот, так сказать, откуда вообще пошли моавитяне, откуда была родом Руф. Дальше израильский народ сталкивается с моавитянами не раз. Ну, так вот видите, как Бог делает. Прошлый раз, когда я здесь был, мы изучали книгу чисел. И помните, там эпизод был, когда Валаам и Валак. Валак попросил Валаама прийти и проклясть израильский народ, потому что он многочисленный, он боялся, что он... И вот Валак — это моавитянин, царь Моава на тот момент был, князь. Но интересное событие, там были события, что народ израильский просил... Понимаете, да, когда шел израильский народ, вот Иерихон, помните, они брали, да, книга Иисуса Навина, то они вынуждены были идти, да, не вот так вот в обход, а через Моав. И в отличие от других, там, Гога, царя, там, прочих, там, пять царей были, которые не позволили, израильский народ победил их, то моавитяне позволили, они не стали, так сказать, в позу. Они позволили пройти израильскому народу по своей земле, но они вот хотели, чтобы Валаам их проклял, не получилось. Но они послушались Валаама и стали блудить, сына Израилевы, сынами, с дочерьми Моава, и они ввели их в грех. То есть они ввели в идолопоклонство израильский народ. И за это... За это, несмотря на то, что как бы они пропустили израильский народ пройти по своей земле, и за это Бог изрек следующее наказание. Оно записано в относительно моавитян и аммонитян. Второзаконие, 23 глава, 3-6 стихи. аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки, потому что они не встретили вас хлебом и водой, не встретили вас с хлебом и водой на пути, когда вышли из Египта, и потому что они налили против тебя Валаама, сына Виорова из Пифора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя, не желай им мира и благополучия во все дни твои вовеки». Вот то, можно сказать, проклятие, наказание, которое Бог изрекает против аммонитян и моавитян. Но вместе с тем, когда израильский народ вошел в обетованную землю и стал завоевывать ее, и все окрестные народы, так сказать, попадали под уже земли окрестных народов, попадали в пределы обетованной земли, Бог в том же Второзаконии чуть раньше говорит о том, что «не претендуй на землю Моава». Второзаконие, 2 глава, 9 стих. «И сказал мне Господь, не вступай в вражду с Моавом и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что Ар отдал его владение сынам Лотовым». Удивительно, да, несмотря на вот такую не очень хорошую историю вообще зарождения целого народа, которое произошло с Лотом и его дочерьми, Бог все равно говорит о том, что эта земля потомкам принадлежит Лота, то есть аммонитянам и моавитянам. Более того, как я сказал, не раз моавитяне, так сказать, переходили путь израильскому народу, как раз-таки в период судей, один из эпизодов, книга судей описывает, это 3 глава, то есть практически в начале, о том, что это был один из народов, моавитяне, это был один из народов, который угнетал израильский народ, когда сыны Израилевы отступили от Господа. Этот большой отрывок записан в 3 главе книги Судей, с 12 по 30 стих. «Сыны Израиля опять стали делать злое пред очами Господа, и укрепил Господь Еглона, царя Моавитского, против израильтян за то, что они делали злое пред очами Господа». То есть здесь Бог использует моавитян, чтобы наказать за грех свой народ. И написано 14 стих: «И служили сыны Израиля Еглону, царю Моавитскому, 18 лет. Потом они возопили сыны Израиля Господу, Господь воздвигл им спасителя Аода, сына Геры, сына Еменева, который был левша, и послал сына Израиля с ним дар Еглону, царю Моавитскому». И дальше описывается, как он очень, можно сказать, хитро убил царя Еглона. И 30 стих. «Так смирились», там еще битва была, «так смирились в тот день моавитяне перед Израилем, и покоилась земля 80 лет». То есть это небольшой экскурс в том, чтобы понять, из какого народа была наша героиня. Нам очень, это немножко в дальнейшем мы к этому вернемся, нам нужно важно знать, понимать книгу вообще Руфь, как женщину-моавитянку, откуда она, и давайте мы к ней и вернемся. Вот в таком виде я представил содержание, если идти всего 4 главы, то есть если идти по именам, то на самом деле события развивались очень просто, да. Наамин с Элимелехом, муж, жена, родили Махлона, Хелиона, начался голод, да, и они вот ушли в Моав. Там же умер Элимелех, муж Наамини. Дальше их сыновья женились на моавитянках, на Орфе и Руфе, соответственно. И потом сыновья Наамини умирают. Вот, это все происходит в Мааве. И вот, когда Наамини осталась со своими, как их назвать по-родственному, снохами, да, она принимает решение вернуться в Вифлеем, потому что услышала, что голод закончился. И история, да, помните, да, вот они вдвоем решили пойти сначала, да, они идут вдвоем, вот, но потом Наимин отговаривает обоих и достаточно веские аргументы приводит, говорит, я стара, я не могу вам дать еще сыновей, что вы ждали, когда они вырастут, и чтобы они были вам мужьями, чтобы вы родили детей, и, так сказать, род продолжался. В итоге Орфа слушается и возвращается к своему народу моавитскому, а Руфь говорит, нет, твой Бог будет моим Богом и так далее. И то, что происходит в Вифлееме, да, Наимин и Руфь вернулись, потом определенные произошли события, Руфь и Воос поженились, родился Авид, и мы уже родословно читали, последние стихи книги Руфь говорят о том, что Иессей родил Давида. Вот содержание с точки зрения, так сказать, по именам пройти, по главным героям. Можно еще немножко вот так содержание книги Руфь увидеть. Всего 4 главы, и в каждой главе описываются определенные события, ну, главные, да. То есть глава 1, небольшое вступление делает, и потом главное здесь о том, что здесь решение Руфи присоединиться к Божьему народу. То есть вот здесь вот они прощаются, вот Орфа плачет, рыдает, там написано, подняли вопль, не хотят расставаться со своей свекровью, вот, но все, да, Орфа остается, Наимин идет. Вот решение Руфи присоединиться к Божьему народу, это, можно сказать, главная линия первой главы. А во второй главе рассказывается, когда они уже пришли, и служение Руфи. Служение Руфи кому? Кому она служила? Наимине служила. Она выполняла не очень популярную работу, но, в принципе, особо выбора и не было. Она, будучи сама вдовой, вот, поддерживала вдову, ходила на поля, и, потому что они пришли, когда началась жатва ячмени, и она собирала просто колосья. Глава 3 – это заявление Руфи. Заявление Руфи подразумевается те события, когда она по научению Наимине пришла к Воозу с тем, чтобы он простер свой кров над ней, то есть взял ее в замужество по тому обычаю, когда родственник мог восстановить имя, если сыновья умерли. И 4 глава, она говорит о тех решениях, которые предпринял Воос, и в итоге случился брак Руфи и Вооза, ну и там же о том говорится, что родился у них сын Авид и родословно к Давиду. А вот это содержание, если мы посмотрим на каждую главу. Решение Руфи присоединиться к Божьему народу, служение Руфи, заявление Руфи, те события, которые связаны с Воозом, и брак Руфи и Вооза. То есть всего 4 главы, как говорю, очень короткая книга. Но если мы теперь отойдем, вот, так сказать, от простого такого обзорного или такого поверхностного взгляда, как я сказал, о чем, какую цель автор ставил, чтобы написать книгу Руфь, просто показать, откуда шел род Давида. Да? Он показал? Показал. Но как он показал? На что расставил акценты? Это совсем другое. И вот это другое, это главная тема книги. Это любовь и верность. Любовь Руфи к Наимине и верность своей свекрови, а потом впоследствии это уже простирается на Вооза. Любовь и верность, а также забота Бога о человеке, независимости от его национальности. Знаете, в Писании, ну буквально, наверное, можно сказать, две такие книги, которые немножко приоткрывают Божий характер, если мы смотрим в целом на Ветхий Завет. То есть мы смотрим на Ветхий Завет и смотрим, Бог, Он судья, Бог наказывает за грех, Бог наказывает народы целые, Он уничтожает, как некоторые говорят, Ветхий Завет, Он пропитан кровью. И вот две книги, это книга Руфь и книга Ионы, которые как будто в резонанс вступают, но это про Бога, про Его характер, Потому что Бог, то есть в этой истории показывается любовь и верность Руфи, а также забота Бога о человеке, причем вне зависимости от национальностей. Это очень важно понимать, когда мы подходим читать книгу Руфь, держать в голове, как Бог здесь показан в этой книге. И давайте перейдем непосредственно теперь к урокам книги Руфь. Вообще, имя Руфь, не знаю, с какого языка, вот, но она переводится как подруга, приятельница и дружественная. И вот, если мы рассмотрим те события, которые происходят в момент, когда Наимень уходит из земли Маава и идет в свою землю в Вифлеем, то, знаете, мы немножко поверхностно думаем, вот Руфь, ну вот Орфа, ну что? Ну, я не знаю, наверное, были у нее причины, почему одна решила уйти. Наверное, все-таки Наимень вот эти аргументы, что она не сможет создать семью, а это важно для женщины того времени, чтобы были дети, потомки. И вот, наверное, Орфа, так сказать, это зацепила, она вернулась. А Руфь, а что ее зацепило? Зацепило, что она не вернулась. Что? Ну, как я говорю, как главное... Тема идет «Любовь и верность своей свекрови к Наимени». Но ключевая фраза, которая говорит «Руфь, твой Бог будет моим Богом». И поэтому первый урок, который книга это преподносит, особенно когда мы рассматриваем вот этот эпизод, когда Руфь принимает решение идти с Наименью в ее землю, к ее народу. Понимаете, это сейчас такая глобализация, и мы можем взять билет, там, где-то вообще без визы в другую страну поехать, там, пожить, там, поработать и так далее. Понимаете, в то время немножко это совсем не так было, как сейчас в наши дни. Это было гораздо сложнее. И то сейчас, если мы переезжаем, как говорится, на постоянное место жительства в другую страну, люди сталкиваются с определенной сложностью. Другой язык, другая культура, другие правила, другие законы. То есть вы понимаете, на что себя обрекает Руфь? Причем в данном случае добровольно. Меня всегда удивляла история Иосифа, когда мы тоже читаем между строк, что Иосиф, попав в Египет, но он не по своему выбору, его продали братья. И он вынужден был изучать ту культуру, тот язык, те правила, по тем правилам жить, и Бог благословил его. Но это не вот так автоматически произошло. Иосиф прилагал к этому труд. Но он не по своему выбору оказался. Тут Руфь по своему выбору меняет весь свой уклад жизни. Я не знаю, были ли живы на тот момент, Библия об этом не говорит, родители Руфи. Возможно, уже нет. И вот она решает коренным образом изменить свою жизнь, и она делает выбор в пользу Бога. Для нас это должен быть следующим уроком, если это преломить на нашу современную жизнь. Очень часто мы привыкаем к какому-то течению жизни, комфорту, и когда мы слышим призыв сделать что-то ради Бога, выйти из какой-то зоны своего комфорта, нам это очень сложно сделать. А порой для кого-то это невозможно сделать. И вот Руфь для нас пример того, что она готова была пойти ради Господа, ради любви к Наимени, в другой народ, и забыть про своих богов, и служить Наимени и ее Богу. Поэтому пусть Бог благословит, и вот эти уроки, чтобы они откладывались в нашем сердце в определенный момент, может быть, мы бы вспомнили о том, что сделала Руфь в свое время, и, может быть, в похожей ситуации мы с вами можем оказаться сегодня. Следующий урок, я его назвал так, почитай своих родителей. Знаете, ну, по большому счету, я тоже сейчас определенный курс, прохожу, и мне понравилось, курс предбрачного консультирования, понравилось, преподаватель говорит, то есть я четко придерживаюсь следующую позицию, когда будущий муж с женой, жених с невестой, они женятся, то если с обеих сторон родители живы, то жена, соответственно, родителей мужа должна называть папа и мама, так как и своих. Вот, и наоборот. Это определенно, как бы, как, хотя в каждой семье свои правила. Вот, но здесь о чем хочется сказать. Посмотрите на то, как относится Руф к Наомине. С каким почитанием, с каким уважением. Она прислушивается к тем советам, которые Наомине дает. Она слушается и идет, выполняет ту работу, которая, наверное, не очень нравится. Целый день на поле под палящим палестинским солнцем собирать колоски, чтобы потом это, так сказать, было, чтобы просто покушать. Это непросто. И все это она делает из любви к Наомине и почитает ее. Знаете, как я проповедь слушал, в нашей культуре, вот нашей российской действительности, очень много вот каких-то анекдотов, какого-то сарказма в отношении тещи. В отношении свекра. И это, знаете, немножко печалит, потому что фактически через это, ну, отображается портрет нашего общества. Знаете, буквально сегодня вот утром пригласили, я был в общественной палате Российской Федерации, и поднималась тема христианских ценностей в семье. И действительно, я, ну, немножко статистики было, и выступали общественные деятели, те, кто говорил, и печальные вещи происходят в нашем обществе. Когда, например, и люди, которые, так сказать, неверующие, но разделяют эти наши, так сказать, семейные христианские ценности, печалятся от того, что, например, когда заполняются документы, в графе «отец» стоят прочерки. Или когда семьи неполноценные, или когда родители не уделяют должного внимания, и при живых родителей пополняются детские дома. Это печалит. И здесь, смотря на Руф, для нас, для тех, особенно у тех, кого живы еще родители, или живы родители, супруги или супруга, для нас это пример почитания, уважения, потому что то, как здесь показано, хотя мы можем, да, сказать, ну, подожди, это израильские традиции, друзья, это Библия, она беспрекрасна, и негатив, и позитив выдает так, как есть. И вот у Руфи нам нужно поучиться вот этому почтительному отношению к своим родителям или к родителям своих супругов, если таковы есть. Итак, следующий урок, который дает нам книга Руфь, храни свою жизнь в чистоте и целомудрии. Тут небольшой, как называется, демотиватор. Вам, наверное, плохо видно. Девочка пытается мальчика поцеловать. Тут надпись «Только после свадьбы». Мы читаем в третьей главе о не совсем для нас, наверное, понятном обычае. Наомин учит свою невестку, да, следующему. Значит так. Воос наш родственник. И тебе нужно сделать следующее. Помажься, приведи себя в порядок. Ну, как девушки того времени, наверное, приводили себя в порядок. И пойди к Воозу, когда он будет там стричь овец. И, ну и прочее там описанные события. Для нас кажется немножко дико, подождите, женщина пошла, легла у ног, наверное, такого развеселившегося, полупьяного, а может и пьяного мужчины. Подождите, это что-то вот в нашу, такую сказать, баптистский менталитет просто не укладывается. Но, друзья, это обычаи того времени, причем обычаи, это не просто обычаи, а определенные условия были. И я не просто назвал «храни свою жизнь в чистоте и целомудрии». Понимаете, может, это резко будет звучать с этого места, но она не пришла спать с Вооза. И это был определенный обряд, потому что когда она пришла, и когда Вооз проснулся, увидел, что это женщина, и спросил, кто ты. То есть он не, в темноте, так сказать, не было таких светодиодных ламп в то время. И когда она сказала, что она Руфь, а он ее знал, он с ней уже был знаком, и когда она сказала, простри крыло свое надо мной, потому что ты родственник, она дала ему понять, что он может восстановить ее род. И эти отношения были чистые. Потом Вооз ее отпустил, и вплоть до того, что он говорит, чтобы у таких слухов не ходило никаких недобрых, до того момента, когда они стали различать друг друга, то есть начался рассвет, он ее отпустил, говорит, пусть не знает, что приходила женщина. Поэтому, несмотря на, может быть, непонятный для нас обычай того времени, даже вот в той ситуации, что произошло и что описано в книге Руфь, это показывает нам, это, наверное, больше к молодым, и не только, потому что слово целомудрие относится не просто к физическому состоянию тела, это относится к состоянию нашей души, чтобы мы, да, хранили свою жизнь в чистоте и целомудрии, берегли ее от греха. Но это касается напрямую отношений, так сказать, межполовых, да, между мужчиной и женщиной, чтобы мы не допускали мысли, о чем предупреждал Христос впоследствии, чтобы и в мыслях мы хранили свое целомудрие и чистоту. Следующий урок, который дает нам книга Руфь, умей ждать, доверяя Богу. И в продолжении вот этой темы, когда Руфь пришла и попросила Вооза, чтобы он простер свое крыло над ней, здесь описывается закон Левирата. По-моему, так он. И он записан во Второзаконии, 25 главе, 5-6 стих. «Если братья живут вместе, и один из них умрет, не умея себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого. Но деверь, вот это деверь как раз-таки левират, отсюда и название этого закона о левирате или о левиратном браке. Но деверь ее должен войти к ней, взять ее себе в жену и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле». И вот интересное событие происходит. Вот если проследить так, хотя это могут быть догадки, но скорее всего уже какая-то симпатия у них возникала. Но вспомните, Вооз, который вышел, вот он выходит на свои поля. Это вторая глава служения Руфь. А что это за женщина? Он обратил на нее внимание. Они сказали, какая она добродетельна, что она с утра и вот ходит за нами, и все. Слушайте, откидывайте ей побольше. Потом он к ней подошел, уделил ей знак внимания, сказал, никуда не ходи, оставайся с нашей служанкой, чтобы тебя не бронили, никто не гнал. То есть он уже в определенном смысле стал заботиться. А когда он вот в этом моменте ночью с ней разговаривает, говорит, все знают, что ты женщина добродетельная. У нее уже определенное сложилось у жителей Вифлеема, о Руфе определенное мнение, и Вооз это знал. И несмотря на то, что, возможно, когда и Наиминь говорила Руфе, так сказать, посмотри на Вооза, да, может быть, он возьмет тебя в жены. То есть какое-то расположение было, но вдруг тут выясняется очень интересный момент. Вооз говорит, конечно, здорово, что ты пришла, ты это вообще это дело еще лучше ты сделал, чем ты делала просто, когда ходила на моих полях. Но есть родственник ближе. То есть, она пришла к Боозу с просьбой, чтобы он простер свое крыло над ней. Но вдруг она слышит в ответ, что есть родственник ближе. Это значит, по закону Левирата, скорее всего, есть право у другого родственника взять себя в жены, ну и восстановить имя, так сказать, поколение. И там вопрос был еще земли. И вот в этом эпизоде я и написал: умей ждать, доверяй Богу. Потому что непростая жизнь у Руфи, непростая жизнь у Наимини была. И вот здесь, когда, так сказать, может быть, что-то стало наклевываться, вдруг, я бы сказал, такой небольшой обломчик. Она вообще там, даже имени нет того человека, того родственника. Вот, и она думает: наверное, придется замуж выйти за кого-то другого. Я не знаю, какие мысли ее посещали, но вопрос того, что потом Наамин ее наставляет. Опять вот так вот по-матерински говорит: подожди, он не успокоится, он это дело завершит, он вот то, что задумал, он все сделает. Просто подожди, просто успокойся. И мы дальше видим эту историю, что Боаз у ворот находит этого родственника, так издалека заходит, да, такие диалоги, переговоры, говорит: слушай, ты же знаешь, Наамин пришла, ты же знаешь, на два сына, они погибли, и вот нужно выкупить землю, ты ближайший родственник, будешь выкупать? Конечно, буду. Кому же земля не нужна в то время? Хорошая, наверное, земля, буду. Но знай, по закону ты должен... по закону Левирата взять и за мужество Руф. И он говорит: не буду расстраивать удела своего. То есть, скорее всего, он был женат, не хотел, чтобы еще одна женщина появилась в его доме. И он передает это право Боазу. И вот это действительно, тут Боаз выступает, еще называют этот закон о браке Левирате, закон искупления, когда надо было выкупать землю, восстанавливать имя умершему мужчине. Вот. И в данном случае для нас очень отличный урок, что умеешь ждать. Потому что не всегда получается так, как нам хочется. Не всегда, к сожалению, бывает так, как мы запланировали. И кажется, вот-вот мы видим руку благодеющую Бога над нами, и потом случаются какие-то обстоятельства, думаю: Господь, вроде ты вел, как так? А Бог говорит через книгу Руф: умей ждать, я исполню волю свою. И заключение, хотел бы еще вернуться к тому, о чем мы говорили. Я говорю, почему важно понимать, кто такая Руфь. Это тема искупления в книге Руфь. Руфь называют искупленной чужеземкой, чужестранкой. Но после того, как мы прочитали о том, что Бог вообще, можно сказать, наказывая народ Моава, он говорит, что в 10-м поколении никто не может войти в общество израильское. Некоторые говорят, что, возможно, в Библии нет родословия Руфи, жила, будучи моавитянкой, возможно, как раз-таки прошло 10 поколений, и Руф вошла. Но как бы то ни было, Руф моавитянка, язычница, входит в общество израильское, и более того, она становится прапрабабушкой Давида и попадает в родословие Христа. Знаете, вот когда я читаю такие удивительные истории, то, что было потом с Давидом и Версавией, а вообще Фарес, потом, когда Руф и Боаз поженились, и у них родился Авид, ее благословляет, да будет, точнее, когда брак состоится, да будет дом твой плодовит, как Фарес. А когда возвращаешься и смотришь вообще, кто такой Фарес, и как он, так сказать, пришел на эту землю. Это история Иуды с Фамарию, определенно тоже там был спор, определенно тоже были проблемы с Левиратом. И вот эти истории, ты смотришь вот так вот, Ветхий Завет, смотришь вот эти истории, и ты понимаешь, как Бог вообще благ человеку, и как Он выше, милость Его выше суда. Потому что, еще раз говорю, Руф, мавитянка, и Бог четко говорит, не войдет в общество израильское. Она входит. Не просто входит, вот как-то, знаете, вот так через там перевалилась за край земли и попала в израильскую землю, и чьей-то там какой-то женой стала там, или просто вот она стала исповедовать имя Господа, и ей дали право, так сказать, поклоняться Богу истинным. Нет, она становится женой Вооза, прапрабабушкой Давида, и в итоге она попадает в родословие самого Иисуса Христа. И другая, как бы продолжение этой темы, опять же говорю, в каждой книге Библия, Библия это про Бога, Библия это про Искупителя, Библия это про Иисуса Христа. И когда мы читаем Ветхий Завет, я говорю, где-то прямые указания, и допустим в данном случае есть прям прямое, да, указание, то, что Руфь вот попала в число родословию Иисуса Христа, то есть непосредственно, да, стала участницей вот этого Божьего искупительного плана, через которого пришел Иисус. Той женщиной, через которую родились определенные потомки, потом пришел Иисус. Но вместе с тем, кроме вот этого прямого такого указания на искупление, мы видим еще и прообраз Воозе, который искупляет, беря землю и беря Руфь себе жены, мы в этом мужчине тоже можем видеть образ Иисуса Христа, то, что Он делает. Ведь посмотрите, еще раз, книга судей, и это период судей, хаос, голод, какие-то войны, какая-то неразбериха, семья уходит. Вы понимаете, что должно было произойти, чтобы израильский народ, человек, преданный Богу и преданный своему обществу, вынужден был покинуть и идти в языческую землю? Наверное, не самые хорошие времена были для семьи Наимини. Вот. Но вместе с тем, потом она возвращается, приходит с Руфи, и мы видим, как Бог восстанавливает эту семью. Ведь потом Наимини стала, так сказать, бабушкой, и ее благословляли, что говорит, вот тебе в старости отрада будет. Поэтому я хотел бы закончить наше размышление именно вот на вот этом апогее. Еще раз, это Божья благодать, это Божья милость, когда вдруг, вопреки всему, Руф Моавитянка входит в общество израильское, и чтобы в Воозе тоже мы могли проследить вот то искупление, которое Бог совершает сегодня с каждым из нас. Ведь, друзья, мы не израильский народ с вами. Мы вот, можно сказать, смело в числе моавитян. Мы не имели и не имеем право войти в землю обетованную, в небесный Ханаан. И только благодаря Иисусу, в данном случае это прообраз, как благодаря Воозу Руфь стала частью полноценного общества израильского, она была искуплена. И так и мы, благодаря Иисусу, можем войти в небесный Ханаан, потому что Он делает этот процесс искупления. Мы отчуждены были от общества израильского. И сейчас мы осуждены. Но благодаря Иисусу Христу мы имеем доступ к самому Богу. Мы имеем доступ вот этот небесный Ханаан. Поэтому пусть книга Руфь, помимо вот этой истории об этой женщине, об этой любви и верности, показывает нам характер Бога, который неизменен вчера и сегодня и вовеки тот же. И как Он действовал вот этих удивительных историях в Ветхом Завете, как Он действовал в жизни Наимини и Руфи, пусть мы будем внимательны тому, как Бог действует в нашей жизни. И не забывали самого главного. Искупитель наш жив. Аминь.